ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Я рад сегодня утром снова быть с вами. Не знаю, как кто, а я уже немного подсел на эти утренние лекции по Бхагаватам, и мне без них уже чего-то не хватает. Говорится, что есть два способа достижения духовного совершенства. Один – это рассказывать Шримад Бхагаватам, а другой – это слушать Шримад Бхагаватам. А лучше делать то и другое. Так что мы с вами стремимся следовать этим авторитетным методом, и так двигаться по пути обретения совершенства. Спасибо вам, что вы мне позволяете это делать вместе с вами. Сегодня мы продолжаем читать третью главу первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». И мы продолжаем читать описание Вишну или воплощение Пуруши, Пуруша-аватар. Сегодня у нас текст второй. Давайте его прочитаем. Ясям баси шаянасья йога нидрам витанватах нави храдам буджат асит брама вишва сриджам патих. Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, а из озера его пупка вырастает стебель лотоса. А из цветка лотоса, на вершине этого стебля, появляется Брама, господин всех конструкторов во Вселенной. Еще раз текст. Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупка вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса, на вершине этого стебля, появляется Брама, господин всех конструкторов во Вселенной. Это описание Гарбхада Кашая Вишну, вторая экспансия Вишну, который занимается творением внутри каждой Вселенной. Давайте почитаем комментарий Шрилы Прабхупады и немного обсудим его. Первым Пурушей является Карнада Кашая Вишну. Из порной его кожи появляются бесчисленные Вселенные. В каждую Вселенную Пуруша входит в форме Гарбхада Кашая Вишну. Он возлежит на водах своего тела, заполняющих половину Вселенной, а из пупа Гарбхада Кашая Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брама, отец всех живых существ и главный среди полубогов-конструкторов, участвующих в создании совершенного порядка во Вселенной и управляющих ею. Внутри стебля лотоса находятся планетные системы 14 типов. Планеты типа Земля расположены посередине. Над ними находятся другие, лучшие планетные системы, высочайшие из которых – Брама-Лока или Сати-Лока. Под системой планет типа Земли расположены 7 низших планетных систем, населенных асурами и подобными им материалистичными живыми существами. Из Гарбхада Кашая Вишну исходит экспансия Кширады Кашая Вишну, которая является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, и он источник всех воплощений во Вселенной. Немного прервемся. Впечатляющая картина, если просто медитировать на эти описания Шримад Бхагаватам. Мы позавчера на предыдущей лекции читали про описание духовного неба, в котором на водах океана Карна или причинного океана возлежит Маха-Вишну и выдыхает в себя материальные вселенные, и уголок этого неба покрыт махаттатвой, и это и есть все материальные миры, которые представляют собой всего лишь ничтожную часть духовного неба. Сегодня мы читаем, как происходит процесс творения внутри каждой вселенной, как уже Гарбхада Кашая Вишну, вторая экспансия Пуруши, ложится на воды вселенной, из его пупка вырастает стебель лотоса, этот лотос занимает всю вселенную. Сейчас расскажу, почему я смеюсь. И в этом лотосе возникают все 14 планетных систем, и Господь Брахма появляется на этом лотосе. Впечатляющая картина для медитации, хотя, конечно, кажется человеку непосвященному совершенно фантастической. Почему засмеялся, вспомнил, как один преданный смог откосить от армии. Знаете, у преданных, особенно в былые годы, тех, когда они жили в брахмачари-ашрамах, всегда была проблема, как не попасть в армию, потому что ну, зачем тратить время, когда можно заниматься служением Кришне в брахмачари-ашраме. И каждый это достигал своими способами. Один пошел совершенно прямым путем. Что он сделал? Он тщательно побрил голову, поставил тилаку, одел брахмачарские одежды и в таком виде явился прямо в военкомат. И когда в военкомате с ним завели беседу, он стал рассказывать именно эти вещи. Как Господь Махавишну возлежит в причинном океане, как из пор его тела вылетают и вылетают обратно вселенные, как из пупка Господа Гарбхуда Кашая Вишну вырастает вселенский лотос с Господом Брамой. Что вы думаете? Его признали негодным для службы в армии. Ему написали диагноз – психическое расстройство с элементами религиозного бреда. Вот. Настолько могущественны тексты Шримад Бхагаватам, что могут помочь нам даже от армии освободиться. Слишком уж они непостижимы для обычных людей. А с другой стороны, сама по себе эта концепция творения, хотя и кажется фантастической, но ничуть не более фантастична, чем, например, большой взрыв, который рассматривает современная наука или другие современные концепции творения. По крайней мере, эта концепция творения, то есть творение через Махавишну, она осмыслена, потому что в ее основе есть разум, есть дух, есть смысл. И мы поговорим об этом сегодня в конце нашей небольшой лекции. А сейчас давайте еще раз отметим для себя. Три Пуруша-аватары существуют, три воплощения Вишну. И это элемент курса Бхакта-программ. Нужно к минимуму название их запомнить. Для начинающих вайшнава бывает непросто, но все-таки необходимо. Итак, три Вишну. Первый – Каранда Кашая Вишну, или Вишну, возлежащий в причинном океане, из тела которого исходят все вселенные, самая гигантская форма Вишну. Затем этот же Вишну распространяет в себя форму Гарбхуда Кашая Вишну, которая входит внутрь каждого шарика, внутрь каждой вселенной, и там уже создают воды океана Гарбхадака, или океана рождения, зародышевого океана, дословно, и ложится на воды этого океана, и именно из его пупка, этого второго Вишну, Гарбхуда Кашая Вишну, вырастает лотос, в котором появляется Господь Брахма, и Господь Брахма начинает процесс вторичного творения. То есть Брахма, он творец, но он не изначальный творец, он творец-слуга, творящий вселенную по воле и опираясь на поддержку Господа Гарбхуда Кашая Вишну. Мы будем читать попозже с вами, надеюсь, дойдем когда-нибудь до второй песни Шримад Бхагаватам. И там описывается история Господа Брахмы, как он, появившись на лотосе, сначала не мог понять, кто он вообще, что, кругом темнота, еще ничего не было, представьте. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами, как говорит Библия. Это немножко похоже на описание Гарбхуда Кашая Вишну. Безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами. Это описание Библии. Скорее всего, относится к Гарбхуда Кашая Вишну. Вот Брахма увидел, ничего не увидел, увидел тьму кругом. И долго не мог понять, кто же он и какова его миссия, что ему нужно делать. И да, он погрузился в медитацию на Кришну. И затем из сердца получил знание о том, как нужно творить Вселенную. Он получил гаятри-мантру в форме звука флейты. И творение началось. Вот таково описание. И есть третий Вишну. Третий Вишну – это Кширада Кашая Вишну. Кшира – это Вишну, возлежащий в океане молока на высшей планете этого материального мира. Это Шветадвипа, это обитель Господа Вишну. Вот там он возлежит в океане молока, к нему приходят полубоги обычно с какими-то проблемами, он отвечает им. Из него исходят все аватары внутри этой вселенной, вселила аватары, которые откликаются на просьбу полубогов помочь им с какими-то проблемами. И он же есть источник всех параматм, то есть он изначальная параматма. Фактически он управляет всем во Вселенной, такой высший разум, который все во Вселенной поддерживает в гармонии и управляет всеми событиями. Вот эти три Вишну – это три формы Бога. Как мы сказали, Вишну – это Кришна, работающий Богом. Да? И вот эти экспансии Кришны. То есть Кришна что? Кришна, он маленький мальчик, он поет, танцует, играет, резвится с друзьями. Это Кришна. А вот его экспансии Вишну, это как раз Бог в обычном понимании. То есть Бог, который занят делами творения и управления этим миром. Это экспансия Кришны. Давайте почитаем дальше. Из вышесказанного следует, что Пуруша Аватара проявляется в трех аспектах. Первый – Карна Дакашая, создающий совокупность материальных ингредиентов в Махаттатве. Второй – Гарба Дакашая, который входит в каждую вселенную. И третий – Кшира Дакашая Вишну, являющийся параматмой всех материальных объектов, и живых, и неживых. То есть, говорится, даже в каждом атоме есть параматма. Именно поэтому все в этом мире функционирует совершенным образом. Тот, кто постиг эти полные аспекты личности Бога, обладает истинным знанием о Боге и благодаря этому подтверждению Бхагавад-гиты освобождается от материальной обусловленности, рождения, смерти, старости и болезней. Известный стих из 4 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что тот, кто постиг причину моего явления и мои деяния в этом мире, тот уже снова не рождается в этом мире. Поэтому, если мы читаем описание различных форм Бога, медитируем на них, постигаем их, то это наш путь к освобождению. Но нужно, конечно, правильно понять, что означает «понимает причину». Это не просто может шлоку процитировать. То есть мы понимаем что-то, когда мы действуем на основе этого. То есть мы понимаем причины явлений Бога в этом мире, это значит, что мы действуем в полном сознании Кришны. Вот этому мы с вами учимся, в том числе. Проводя бхакти-врикши, мы учимся по-настоящему жить, отдавая свою жизнь Кришне. Вот это означает, что мы понимаем причины явления Бога в этом мире. Почитаем дальше. Данная шлока является кратким писанием Махавишну. Махавишна по своей воле ложится в определенной части духовного неба. И так он возлежит на океане Карна, откуда он бросает взгляд на свою материальную природу, что тотчас же приводит к возникновению Махаттатвы. Заряженная таким образом энергией Господа, материальная природа сразу же создает бесчисленные вселенные, подобно дереву, которое в положенный срок украшается бесчисленным количеством зрелых плодов. Земледелец сажает семя, и со временем из него вырастает дерево или лоза со множеством плодов. Ничто не происходит без причины, поэтому океан Карна называется причинным океаном. Карна означает «причинный». Не следует бездумно соглашаться с атеистической теорией творения. В Бхагавад-гите приводится подробное описание атеистов. Атеист не верит в Творца, но предложить лучшей теории, объясняющей причину творения, он не может. Без энергии Пуруши материальная природа не обладает способностью творить, так же как Пракрити, женщина, не может родить ребенка без связи с Пурушей, мужчиной. Пуруша оплодотворяет, а Пракрити порождает. Не стоит предполагать наличие молока в мясистых выростах на шее козы, хотя внешне они и похожи на соски. Подобно этому и от материальных ингредиентов также не следует ожидать проявления созидательной силы. Вот тут очень глубокие вещи обсуждаются, которые уже имеют прямое отношение к нам с вами. Потому что мы, конечно, можем верить в то, что Вселенная возникает из тела Махавишну, или не верить. Мы можем принимать эту теорию творения про то, что Господь Брахма возникает на лотосе и творит этот мир, или не принимать. Но одну вещь очень принципиально понять нам с вами для нашей жизни. Это что вообще у мира есть Творец. Потому что без этого все приходит в хаос. И вот это уже важно для каждого человека в этом мире. Как именно происходит творение, это второй вопрос, и нам, может быть, какая-то теория творения может показаться слишком фантастической, но надо понять, что творение есть, потому что ничто не возникает без причины. И только Кришна не имеет причины, потому что Он причина всех причин. Об этом мы уже говорили недавно. То есть для Бога причины нет по определению. Все же остальное имеет свои причины Его. И именно это и придает всему смысл, это все одухотворяет, потому что причиной является высший дух. Мир, в котором нет Бога, мир, в котором нет причины, это очень печальный, это очень трагический мир, это мир демонов. И Хотя, например, теория Дарвина или другие теории эволюции возникли, может быть, 100-200 лет назад. Но суть всего этого очень ясно излагает Бхагавад-гита. Бхагавад-гита говорит, что это мировоззрение демонов, что мир возник случайно. То, что считалось достижением современной науки, по крайней мере, 100 лет назад, то, что считалось прогрессивными научными взглядами, Бхагавад-гита описывает как мировоззрение демонов. Демоны говорят, что у мира нет причины, он возник случайно, сам собою. И хотя это, казалось бы, всего лишь научная теория, почему это мировоззрение демонов? Очень просто. Потому что отсюда следует, что можно делать все, что угодно. Если у мира нет причины, значит, нет и никакого судьи. Значит, все позволено, как писал Достоевский. Достоевский очень подробно эти темы разбирал в конце XIX века. Как раз это было то самое время, когда атеистические научные теории стали распространяться активно по всему миру. Теория эволюции, теория возникновения Вселенной без присутствия Бога. Все это как раз наука и философия конца XIX века. И Достоевский очень остро почувствовал духовную опасность, которая заключается в этих теориях. Поэтому он писал, что если нет Бога, то все позволено. А если все позволено, то в этом мире нет нравственности. Можно старушку-проценщицу убить, и об этом преступление наказание. Можно революционные заговоры создавать, и об этом роман «Бесы». Достоевский очень четко предвидел будущую большевистскую революцию, потому что в основе ее именно этот же атеистический принцип, что раз Бога нет, все возникло случайно, ну тогда мы теперь как хотим, так этим миром и будем управляться по нашему собственному желанию. Никто нам не помеха. Это опасная точка зрения, и приводит она к тому, что в другом произведении Достоевского выражены тоже гениальной формулой «человек на земле один». Герой этой повести в очень сокрушенном состоянии описывает свою жизнь, его жена только что покончила с собой. И в конце он объявляет: «Беда-то в чем, что человек на земле один». Вот это и происходит. Как только мы отвергаем Бога, можем подумать, что это научно, прогрессивно, но в конце концов это приводит к полной пустоте и бессмысленности жизни. И когда к нам приходят какие-то трудности, трагедии, катаклизмы, понимаем, что а мы же одни. Мы сами отвергли Бога, мы сами поверили в то, что Его нет. И Он дает нам эту возможность, мы тоже говорили с вами, что Бог, Он такой искусный кукловод, который прячется за занавесом, поэтому Его не видно. Он подобен нити, на которой нанижены жемчужины. Жемчужины видны, а нить не видна. Поэтому любой желающий думать, что Бога нет, он будет легко в этом убежден, он даже легко сможет доказывать это. В наше время есть разные научные теории. Есть научные теории о случайном происхождении Вселенной, без присутствия Бога. Есть так называемый научный креационизм, которые поддерживают вайшнавы и многие христиане. Есть много доказательств в ту и в другую сторону. Например, если мы начинаем анализировать эти представления о случайном возникновении мира в случае, в результате большого взрыва или возникновения разных видов жизни путем эволюции, то на самом деле даже с научной точки зрения возникает много проблем. Скажем, большой взрыв, но совершенно непонятно, кого причина этого взрыва, почему он происходит и почему вследствие взрыва возникает такой совершенный порядок. Обычно, когда что-то взрывается, возникает хаос. А во Вселенной такой совершенный порядок, она устроена очень сложным образом, очень совершенным образом. Например, даже все физические константы так подобраны, что они образуют совершенную гармонию. Если бы какие-то из физических констант были немножко другими, Вселенная просто не могла бы существовать до открытия современных физиков. Или та же теория эволюции. В XIX веке мир казался устроенным просто, поэтому эта идея его случайного возникновения была популярной. Современная наука увидела, что жизнь устроена настолько сложно, что идея случайного возникновения кажется даже чисто научной точки зрения нереальной. Например, одна малюсенькая живая клетка по своей сложности напоминает целый город. То есть там столько разных транспортных потоков, там столько разных химических элементов движутся в разные стороны, там целые заводы работают по преобразованию этих химических элементов. Целый город, и это всего лишь малюсенькая клетка. Кто это сделал так совершенно? Или разные виды жизни, которые Дарвин считал просто случайно возникающими друг из друга, в XIX веке казалось, что отличаются просто разными формами тела. Ну, небольшая мутация, и там лиса превращается в волка, да, и методом естественного отбора сохраняется, если форма получилась удачной. Современная наука выяснила, что отличия между разными видами жизни не только внешние, но и внутренние огромные отличия. Да? То есть не просто разные формы тел, которые мы как из пластилина лепим. Это совершенно разные внутренние устройства. И одно работающее внутреннее устройство не может случайно превратиться в другое, совершенно иначе работающее внутреннее устройство другого вида жизни. То есть даже с научной точки зрения эти теории кажутся все менее и менее состоятельными. Ну, я немножко в курсе этого, потому что мы в свое время много подобных статей печатали в газете «Золотой век», чтобы доказать, что творец все-таки существует. Это одна из главных тем «Золотого века». Но еще раз, в науке можно вести эти споры, они идут уже десятилетиями, скоро будут столетиями, и, соответственно, у разных людей будут разные точки зрения, основанные на их внутреннем мировоззрении, потому что, что же важно понять, что наука не объективна, что любая научная теория выражает некое нравственное состояние ее создателя, да, то есть человек выбирает, в какую теорию ему верить на основе своей нравственной позиции. И вот о чем мы говорим с вами сегодня, что сама по себе нравственная позиция случайного возникновения мира, то есть мира, не имеющего причины, мира, не имеющего Творца, это по сути демоническая или безнравственная позиция, потому что приводит к тому, что все позволено, и тогда ничто не имеет смысла. Да? То есть у нас нет некой точки опоры, нет абсолютной точки опоры в нашем сознании. И в конце концов, речь ведь не только о том, какая научная теория является правильной. Тоже Достоевского, я помню, со школьных лет я помню, есть еще одна гениальная фраза. Он писал, что все эти атеизмы главного-то и не задевают. То есть все эти вопросы, как возникли разные виды жизни, как возникла материя, как возникла жизнь, это все здорово, но суть-то не в этом. Суть в том, что в сердце нашем есть эта жажда, жажда Бога, жажда духовности. Поэтому, сколько бы нам ни доказывали истинность атеистических теорий, мы не сможем этого принять, потому что в сердце нашем останется пустота. То есть нам нужен дух, нам нужна любовь, нам нужен смысл. И все это мы получаем только в контакте с Богом. Вот это и истинный смысл духовных теорий. Поэтому, еще раз, давайте поймем эту очень хорошую новость, которая заключается в том, что у этого мира есть Творец, но этот Творец при этом есть высший дух, высшая любовь, высший смысл. И что это не просто какой-то далекий творец, который однажды сотворил, и больше у нас с ним нет никакой связи. Нет, наша связь с ним возможна в каждое мгновение дня, в каждое мгновение жизни, но, по крайней мере, при помощи повторения его святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Давайте дочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Мы должны верить в силу Пуруши, оплодотворяющего Пракрити, природу. Желание Господа возлечь в медитации было достаточно, чтобы материальная энергия немедленно создала все бесчисленные вселенные, и Господь возлег в каждой из них. Так, по воле Господа, сразу же были созданы все планеты со всеми их атрибутами. Энергии Господа безграничны, потому Он может поступать, как Ему угодно, осуществляя свои совершенные планы, хотя Ему самому и не нужно ничего делать. Нет никого, кто превосходил бы его или был равен ему. Таково заключение вед. Можем не понимать до конца, как происходит творение, больше того, мы никогда до конца этого не поймем, потому что работают тут безгранично могущественные энергии Бога. Но вот само понимание, что Бог есть, и Он безгранично могущественен, оно является основой духовного сознания. И в заключение нашей сегодняшней небольшой лекции, наверное, расскажу одну известную историю шастр, которая является иллюстрацией этого. История о вере. Звучит она так. Однажды Нарада Муни собирался посетить Вайкунтху и Господа Вишну. И перед тем он путешествовал по земле и встретил двух человек. Один из них был ученым браманом, а второй был простым сапожником. И каждого из них Нарада Муни сказал, я скоро иду на Вайкунтху, Господу Вишну, пожалуйста, скажите, о чем вы хотели бы его спросить. И каждый из них, и браман, и сапожник задал один и тот же вопрос. Он сказал: «А спросите Господа Вишну, когда я получу освобождение? Сколько жизней мне еще осталось?» И Нарада пришел на Вайкунтху, получил даршан Господу Вишну, задал ему свои вопросы, и в конце задал вопрос об этих двух жителях земли. Сказал: «Вот есть один браман и один сапожник. Скажи, пожалуйста, сколько им еще жить на земле?» И Господь Вишну сказал: «Сапожник получит освобождение уже в этой жизни, а браману предстоит еще много-много рождений». И, увидев удивление на лице Нарды, он сказал: «А если они спросят тебя, чем я занимался, ответь им: продевал слона сквозь игольное ушко». И с этим Нарда вернулся назад. Первым он пришел к браману, и браман спросил: «Ну как, Нарда, скажи мне, что ответил Господь Нараяна? Наверное, я уже скоро получу освобождение, же браман, скажи, сколько мне осталось жизней?» И Нарда ответил ему: «Нет, знаешь ли, браман, Господь сказал, что тебе еще много-много жизней в этом мире». Браман очень удивился, даже возмутился и спросил: «А скажи-ка мне, а что делал Господь Нараяна, когда ты пришел к нему, желая проверить Нараду?» На что Нарда ответил ему: «Господь Нараяна, о, он продевал слона сквозь игольное ушко». «А, — сказал браман, — ерунда, это невозможно. Ты не был на Вайкунтхе, ты ерунду говоришь», — сказал браман. И затем Нарда пришел к этому сапожнику. И сапожник, с почтением приняв Нарду, смиренно спросил его: «Скажи, о Нарда, что ответил Господь, сколько мне еще осталось жизней?» И Нарда сказал ему: «О, Господь Вишну сказал, что это у тебя последняя жизнь». «О, как милостив Господь, — сказал сапожник, — как это удивительно, я такой падший, но он так милостив ко мне. А расскажи, пожалуйста, Нарда, а что делал Господь Нараяна, когда ты посещал его?» И Нарда сказал: «О, он продевал слона сквозь игольное ушко». «О, как удивителен мой Господь Нараяна, — сказал сапожник. — Да, — сказал Нарда, — и ты что, правда в это веришь?» «Конечно верю, — сказал сапожник. — А что в этом такого странного? Смотри, вот огромное дерево баньян, но Господь помещает его в малюсенькое семечко. Из малюсенького семечка вырастает огромное дерево баньян. Вот насколько удивителен мой Господь. Что же странного в том, что он может продевать слона через игольное ушко?» И тогда браман понял, Нарда понял, в чем была разница между этим браманом и этим сапожником. Браман был ученым, но был атеистом. Он базировался на своем уме. А у сапожника была простая, но, в общем-то, вполне разумная вера. Вера, основанная на логике, на понимании того, что он видит вокруг. Вот эта вот простая вера, она и позволяет нам принимать то, что иногда не позволяет принимать наш интеллект. Но именно эта простая вера, если она направлена правильным образом, она и означает духовность. Это есть чистое состояние нашего сердца. И это и показало, почему сапожник был достоин освобождения. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. Большое вам спасибо. До новых встреч. Харе Кришна.